«Русский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. У нас толстая историческая книга из Петербурга Александр Давыдов «Мешочники и диктатура в России 1917-1921». Листая ее, замечаю, автор называет мешочничество движением, но движение все-таки предполагает идеалы, за которые люди выступают, организованность, солидарность. Как-то у меня это гордое слово не ассоциируется с образом мешочника из старых книг и фильмов о гражданской войне. Или привычное наше представление пора корректировать в соответствии с новейшей наукой. Мой вопрос Илье Смирнову.
Эта новейшая наука замечательно иллюстрирует то, о чем мы говорили в прошлой передаче. Монографии в формате ЕГЭ. В книге Александра Юрьевича Давыдова можно найти немало ценной информации и выводы по частным вопросам, убедительные, например, об очередях, как о политических клубах, в которых подтачивалось государство. Только общая концепция, ну, впрочем, судите сами. А я как раз не имею причин судить о мешочничестве свысока, потому как сам им занимался. И во время последней смуты, живя в двух городах, возил из Калининграда в Москву в огромном рюкзаке рыбу, крупу, сахарный песок, даже хлеб. До сих пор помню вкус тамошнего барвихинского. Но тут нужно уточнить ряд моментов. Возил я продукты не для перепродажи, а для родных и близких. Во-вторых, большая часть ассортимента, кроме рыбы, еще, наверное, литовского сыра рамбина с ныне тоже исчезнувшего, она была не прибалтийского происхождения. Просто в Калининграде сохранилось немного больше порядка. И там по карточке покупателя, помните такие, можно было свою норму реально получить. И если бы в тот момент отменили нормы, разрешили возить товарные партии продовольствия в пассажирских вагонах, то все скромное благосостояние Калининграда, боюсь, смели бы спекулянты, там стало бы нечего есть, по железной дороге невозможно проехать, а в Москве никакого улучшения даже не заметили бы. Наверное, со временем и это как-то устаканилось бы, но кушать нужно сегодня и на грешной земле, а не в царстве небесном, как его ни назови, коммунизм или открытое общество». А Александр Давыдов рисует картину еще более мрачную. Ведь в 1917 году внутренняя разруха развивалась на фоне мировой войны. Свободные рыночные механизмы отказывали, правительства вынуждены были вводить тот или иной вариант продразверстки, а реакцией на запреты как раз и становилось нелегальное снабжение, то есть мешочничество и черный рынок. Цитирую. «В Германии 25 января 1915 года был принят закон о хлебной монополии. С этого времени устанавливались твердые цены, нормировалось потребление продуктов путем введения карточек и пайков, все запасы пшеницы, ржи, муки перешли во владение государства. На всех вокзалах стали тщательно проверять багаж. По улицам ходили патрули, досматривали корзинки и узелки прохожих. Дошло до того, что берлинец, отправившийся на село, не всегда мог приобрести без карточки простую морковку». Конец цитаты. В том же направлении действовало, точнее пыталось действовать, наше временное правительство. В книге как-то обходится вопрос о том, когда все-таки началась в России политика хлебной монополии и разверстки. При временном правительстве или еще при царском в последние два года его существования. А если все это разложить по полочкам с 15-го года... Получается, что правительство с самой разной классовой ориентацией и идеологической расцветки вынуждены были принимать одинаковые меры, и первопричиной тут не идеи, а объективные обстоятельства, связанные с мировой войной, которые устроили, извините, не злые революционеры, вполне респектабельные господа, некоторые вообще святые. Большевики отличались тем, что они не просто провозгласили принцип, доставку крестьянского хлеба перевести из области торговой сделки в область исполнения гражданского долга. Но стали всерьез добиваться его претворения в жизнь. И дальше автор показывает противоречие этой политики. Между более сытыми регионами и дефицитными, между железнодорожниками и продовольственным ведомством, между центральной властью и региональной, между городом и деревней. Это когда зажиточные крестьяне заявляли, вполне в духе Пол Пота, что не желают кормить дармоедов из города. Хоть на самогон весь хлеб пустят, а не дадут. Ну, наконец, главное. Как все-таки отделить мешочника-потребителя, которому действительно надо кормить семью, от мешочника-профессионала, то есть спекулянта, который делает на голоде бизнес. Это противоречие не может разрешить современный автор. Не смогла его разрешить и тогдашняя власть, которая время от времени пыталась узаконить продовольственные экспедиции для представителей трудовых и домовых коллективов. Но заканчивалось это, догадываетесь, чем? Все спекулянты имеют удостоверение. Фальшивые представители заводов, фальшивые солдаты, фальшивые солдатки. Из книги можно узнать интересные вещи. Ну, как голодный Дзержинский отказался есть редкий по тем временам деликатес оладьи, узнав, что они приготовлены из муки, купленной у мешочников. Как антисоветское правительство, комитет членов учредительного собрания, Камуч, построило свою эфемерную финансовую политику на распродаже захваченных эшелонов с товарами, которые советская власть собрала в городах для обмена в деревнях на продукты, ну и так далее. Но информация, во-первых, изложена несколько хаотично, во-вторых, венчается вот такими общими выводами. В конце 1917 года российское общество начало стремительно деградировать. Как известно, с самого начала советская власть всячески пыталась ограничить и даже ликвидировать то, что на исходе 20 века стали называть суверенитетом личности. Приходилось выбирать между свободой торговли и монополией. Большевистская власть, прежде всего в силу приверженности идеологической догме, выбрала второе. Конец цитаты. Не знаю, как можно было в начале века ликвидировать то, что только в конце века начали называть. Но главное, пропагандистские штампы очевидным образом противоречат фактам из той же самой книги. Но раз советская власть такая плохая, значит все, кто против нее, цитирую, «Мешочник-спекулянт представлял собой характерный тип сильного и волевого российского человека. Крупное спекулятивное мешочничество в условиях 18 года по существу представляло прогрессивное явление». Конец цитаты. Пока красные и белые спорили, кто настоящий герой, рыцарь революции Дзержинский или рыцарь контрреволюции Гумилев, продвинутая наука нашла нам подлинного Ланселота. Это спекулянт с мешком. Еще очень симптоматичные в общем либеральном контексте, да здравствует свободная торговля, ремарки. Как в заградительных отрядах был особенно велик процент «интернационалистов» в кавычках, то есть жителей Прибалтики, финнов, венгров, китайцев и т.д. С этими врагами профессиональным мешочникам мирно договориться не удавалось. Наконец, завершается монография экскурсом в постсоветскую эпоху. Челноков 90-х годов, автор, прямо производит в пятый этап мешочнического движения, который, оказывается, тоже в целом следует оценить положительно. Люди заняты делом. Огромная народная энергия направилась в сторону созидания. Аналогия, на самом деле, очень поверхностная. Мы ведь до сих пор говорили о нелегальном снабжении, нарушающем государственную монополию. И профессор Давыдов объяснял нам, что именно эта монополия, вдохновленная неправильной идеологией, возродила архаичные, по сути, просто первобытные механизмы обмена, толпы с мешками на дорогах. И мы ему почти поверили. Но при Ельцине-то торговля как раз стала свободной и идеология правильной, только в результате наши граждане, вместо того, чтобы действительно что-то созидать в своей стране, стали на собственном горбу поднимать экономики Турции и Китая теми же первобытными методами, что и в гражданскую войну. Вот теперь я жду, когда же передовая экономическая мысль разъяснит мне прогрессивность каменного рубила и палки-копалки.
Илья Смирнов рецензировал книгу Александра Давыдова «Мешочники и диктатура в России». На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.